Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предложим вашему вниманию проповедь высокопреосвященнейшего митрополита Суровского Антония в неделю по Вознесении, между праздником Вознесения и праздником Святой Троицы. Запись 80-х годов прошлого века из храма во имя Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне. Житие святого равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены продолжает этот час нашего вещания. Фрагменты книги священномученика епископа Дмитровского Серафима Звездинского «Хлеб небесный. Проповеди о божественной литургии». Слушайте далее в этом часу нашего вещания. И завершит программу очередной фрагмент из авторского цикла протоиерея Владимира Тимакова, настоятеля храма во имя святых Зосимы и Саватия Соловецких в Гальяново, «История России. История Русской Церкви». Цикл воспоминаний. Отец Владимир продолжает рассказывать о своем священническом служении в храме святителя Николая Чудотворца в Вишняках. Нашу программу открывает слово высокопреосвященнейшего митрополита Суровского Антония Блюма в неделю по Вознесении. Запись 80-х годов прошлого века любезно передана радио «Радонеж» Еленой Юрьевной Садовниковой, президентом Фонда духовного наследия митрополита Антония Суровского.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы находимся сейчас между праздником Вознесение Господне и праздником Святой Троицы. И мне хочется сказать нечто, относящееся и к тому, и к другому. Пророк Исаия в 53 главе своего пророчества говорит, что Он, Христос, грядущий, тогда был изъязвлен за грехи наши, что взял он на себя, на плечи свои, немощи наши, и что язвами его, ранами его мы исцелились. И когда мы думаем о Христе воскресшем, являющемся своим ученикам, дающим им осязать свои руки, призывающим Фому апостола испытать реальность и глубину ран, которыми связаны его руки и ноги, и Бог. Когда мы думаем о нем, мы забываем, что и вознесшийся Христос вознесся с изъязвленной, раненной нашим грехом, плотью своей, и что каким-то непостижимым образом не только воскресший, но вознесшийся Христос, вступивший в славу Божию, сидящий одесную Бога и Отца, на своей человеческой плоти несет раны, которые ему нанесены человеческим грехом. Все еще несет на своих плечах человеческую немощь. И что и воскресение Христово, и страшная, страстная седмица сейчас как бы включены в тайну Триединого Бога, Троицы Святой, непостижимой, великой. Вся скорбь земли, весь грех земли, вся боль, весь ужас легли на Христа, но Он их не сбросил ни воскресением, ни вознесением Своим во славе. Христос остается Агнцем Божиим, закланным до сотворения мира, за спасение мира. И когда Он посылает день Святой Пятидесятницы, тот день, который мы празднуем, как день Троицы Святой, своего Духа на учеников, на апостолов, на Церковь, в мир весь, Он посылает Его нам как бы двояко. С одной стороны, мы тело Христово, живое, трепетное, измученное и изъязвленное за тысячелетия тело Христово, по слову Павла, носящее на себе раны Спасителя, восполняющее в себе то, чего не доставало земной скорби и телесному страданию Христа. Из столетия в столетие Церковь призвана быть телом Христовым, ломимым за грехи человеческие, ломимым в спасение человечества. И мы как таковое, как бы ни были мы недостойны этого, потому только что мы Христовы, потому что мы Церковь, мы приобщаемся этому дару Святого Духа. Но Дух Святой сходит на нас не только потому, что мы уже непостижимым образом соединены со Христом, а потому что мы немощны, мы бессильны, мы греховны, и что только сила Божия, совершающаяся в немощи человеческой, может нас спасти. Получаем мы Духа Святого не только как тело Христово, но порознь и вместе как грешное общество и как грешники, отчаянно нуждающиеся в силе Божией для спасения нашего. И поэтому мы должны готовиться особенным образом. Мы должны прийти в немощи нашей, но со всей открытостью, со всей тоской по Боге, со всем голодом и со всей жаждой нашей о том, что пришел Господь, чтобы жила душа наша, чтобы изменилась жизнь наша, чтобы закрылась та пропасть в каждом из нас, который разделяет в нас то, что Христово, и то, что принадлежит еще тлению, греху и смерти. Проведем эту неделю вдумчиво. Проведем эту неделю в ожидании и в молитве, чтобы когда мы вместе будем петь Духу Святому призывную молитву «Приди и вселись в ныне», это была бы не очередная молитва, а завершение всей нашей тоски по Богу, всей любви нашей к Богу, и чтобы немощь наша открылась бы Ему, как чаша открывается, которая может быть заполнена святой кровью Христовой, как душа может открыться любви, радости. И тогда, как бы ни были мы греховны и немощны, мы сможем воспринять вновь, по-новому, новую меру благодати, который нас делает более близкими, более своими Богу, тому Богу, который вошел во славе в плоти, изъязвленной грехом нашим, не исцелевший, потому что грех наш еще пребывает. Как дивен наш Бог! С какой благодарностью мы можем о Нем думать? А мы, полуверки, мы, живущие так плохо, мы им любимы. Он в нас верит. Он на все надеется. И Он все силой Своей нам может дать, если только мы дадим Богу право, власть над нами простого действовать свободно. Будем же готовиться благоговейно к приходу Духа Святого на нас. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодатью человеколюбие всегда, ныне и присно, и во веки веков. Творить в ране Пречистая Своя Матери, святых славных и всех хвальных апостолов, и же во святых отца нашего Иоанна,
архиепископа Константинопольского Златоустова, преподобники Богородицы, отец нашей Сильвия, игумена Радонежского и вся Россия чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, святителя Павла Цареградского, святого священномученика Власа Севастийского и Степана Суровского, святых и праведный Богу Отец, Иоакима и Иоанна и всех святых, помилуй и спаси нас, як угла и человека любит.
Вы слушали слово высокопреосвященнейшего митрополита Антония Блюма «В неделю по Вознесении». Эта запись любезно передана радио «Радонеж» Еленой Садовниковой, президентом Фонда духовного наследия митрополита Антония Суровского. Житие святого равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены продолжает этот час нашего вещания.
Царствование императора Константина – одно из самых важных в истории, потому что при нем вера христианская, так долго гонимая, сделалась господствующей в его обширной империи. Целые три столетия продолжались жестокие гонения – но они не помешали Слову Божию быстро и далеко распространиться. Десятое гонение на христиан было одной из самых продолжительных. В продолжении 10 лет свирепствовало оно с ужасной силой во всех областях Римской империи, кроме Галлии или нынешней Франции, которую правил Цезарь Констанций Хлор. Не имея полной власти, Констанций не мог совершенно ослушаться повелений императоров римских, но всеми средствами старался смягчить их. И когда сам сделался императором, то совершенно прекратил гонения в своих областях, ибо он был кроток и великодушен и уважал христиан за их честность и добродетели. Многие христиане занимали должности при дворе его. Вероятно, сын его Константин, находясь часто при дворе отца, мог узнать христианскую веру и с молодости привык уважать ее. Константин был старший сын Констанция, рожденный от первого брака его с Еленою, которая была незнатного происхождения, но одарена умом и красотою. Констанций потом развелся с нею, женился опять и имел несколько детей, но из всех детей его Константин был особенно любим народом и войском. Он был прекрасен собою, храбр и отличался многими добродетелями. Когда Констанций скончался в Британии, Константин, находившийся при нем, был тотчас же провозглашен императором. Это было в 306 году. Ему был тогда 32 год. Как отец, он правил подданными своими с любовью и кротостью, не преследовал христиан, и области его наслаждались миром и благоденствием, между тем, как остальные части империи страдали под игом жестоких властителей. Особенно тягостна была участь Италии, находившийся под владычеством злого и коростолюбивого Максенция. В 312 году римляне, не будучи уже в силах терпеть притеснение Максенция, послали просить Константина, чтобы он избавил их от мучителя и принял их в свое подданство. Константин собрал войско и пошел в Италию. Максенций приготовил против него огромные силы, но Господь Бог помог Константину. Когда он приближался к Риму, вдруг среди дня он и войско его ясно увидели на небе сияющий крест, изображенный звездами с надписью «Сим победишь». Все устрашились, ибо крест употреблялся у римлян как самое бесчестное орудие казни, и потому видеть крест считалось дурным предзнаменованием. В ту же ночь Константину в видении явился сам Христос и велел ему сделать знамя наподобие креста и изобразить крест на оружиях, щитах и шлемах воинов. Константин сделал повеленное. Под спасительным знаменем креста он победил Максенция, который, желая спастись бегством, утонул в реке Тибре. Константина провозгласили императором, и на триумфальных воротах, которые были сооружены в честь его победы, он велел написать, что по вдохновению божества он одержал победу. Впоследствии Константину воздвигли статую на одной из площадей. Он велел утвердить в руке статуи длинное копье, кончающееся крестом, и сделать внизу надпись «Сим спасительным знамением город освобожден от иго мучителя». Это чудесное событие очень усилило расположение Константина к христианам. Он уговорил Ликиния, который был тогда императором восточной части государства, содействовать ему, и они вместе издали несколько указов, благоприятствовавших христианам. Этими указами христианам позволялось строить храмы, и возвращались им места, отнятые во время гонений. Ликиний, впрочем, неохотно склонился на желание Константина и впоследствии возобновил в своих областях гонения против христиан. Но в 324 году Константин, победив Ликиния, сделался полновластным императором всей Римской империи, и с этих пор христиане стали пользоваться постоянным покровительством его. Полагают, что Константину еще два раза являлось знамение креста, предвозвещавшее ему победу. И, наконец, он сам принял христианскую веру, которая вскоре сделалась господствующей в государстве. Не знают достоверно, когда и где Константин принял святое крещение. Одно предание рассказывает, что это было в Риме, вскоре после победы над Максенцием, и вот каким образом. Император тяжко заболел, все тело его покрылось струпьями, и никто из врачей не мог исцелить его. Однажды ночью Константину явились апостолы Петр и Павел, которые, назвав себя, сказали ему, что они присланы Богом, дабы указать ему путь к спасению и вечной жизни. «Призови епископа Сильвестра», — говорили они ему, — «он скажет тебе, в какой купели ты можешь обрести здравие». Поутру Константин, призвав Сильвестра, спросил у него: «Есть ли у вас христиан боги, которые называются Петром и Павлом?» «У нас только один Бог», — отвечал епископ. «Но Петром и Павлом называются два верные служителя его, которые проповедовали о нем и положили жизнь свою за имя его». Вслед за этим Сильвестр объяснил царю правила христианской веры, и Константин тотчас же пожелал креститься. Но Сильвестр сказал ему: «Надо тебе сперва приготовиться к этому великому таинству молитвою, постом и искренним покаянием в грехах твоих. Отложи на время знаки царского достоинства и, затворившись в комнате своей, вспомни со смирением грехи твои, моли Бога о прощении, постарайся уразуметь его закон, и потом примешь святое крещение». Царь поступил по словам Сильвестра и через несколько времени, приняв святое крещение, выздоровел. Но гораздо достовернее предание, которое говорит, что Константин крестился в предместье Никомидии, незадолго до смерти, хотя и исповедовал христианскую веру гораздо прежде. Но в древности был обычай отлагать крещение и готовиться долгим испытаниям к принятию этого таинства. Константин, как говорят, желал креститься в Иордане и, вероятно, считал за нужное долгим раскаянием изгладить прежние грехи свои, особенно убийство своего сына, которого в порыве гнева осудил на смерть. Уверовав сам, Константин очень старался о распространении христианской веры, но, желая действовать убеждением, он избегал насильственных мер. Некоторые из приверженных его советовали ему изгнать из Рима всех язычников, но Константин отвечал им: Не хочет Бог наш, чтобы к Нему приходили силою и принуждением. Он принимает молитву только тех, которые искренне веруют в Него. Пускай же все свободно исповедуют веру свою и не притесняют друг друга». Вскоре после победы над Ликинием Константин пожелал выстроить себе новую столицу. Ему понравилось положение незначительного города Византии, близ Босфора и Черного моря. Константин решился заложить тут столицу свою, и через несколько лет на месте незначительной Византии воздвигся обширный и великолепный город, который был назван Новым Римом или Царьградом, но более известен под именем Константинополя. Этот город, находящийся теперь под властью неверных турок, был первой христианской столицей. Во всех других городах были идольские храмы, но в Константинополе их не было. И великолепные многочисленные христианские церкви свидетельствовали о господствующей вере. В то же время Константин строил и училище, и вообще заботился о распространении просвещения и здравого понимания Слова Божия. В его царствовании возникла ересь Ария, так долго волновавшая церковь. В это же самое время возникли еще некоторые спорные вопросы. Спор о праздновании Пасхи, раскол одного епископа Милетия, который, лишенный сана за отступничество во время гонения, продолжал самовластно рукополагать священников. Желая разрешить спорные вопросы, Константин собрал Вселенский собор. Он написал окружное послание к епископам Запада и Востока и в 325 году собрался в городе Никее Первый Вселенский собор, на котором присутствовало 318 епископов. Константин открыл собор вступительной речью, в которой увещевал всех к миру и согласию. Собор продолжался около 2 месяцев. Осудил ересь Ария и раскол Милетия, решил все спорные пункты и составил символ веры, которым мы исповедуем веру свою. Символ был потом дополнен на Втором Вселенском соборе. После этого Константин начал строить храмы в Иерусалиме, чтобы места, освященные пребыванием Спасителя, были предметом общего благоговения. До сих же пор, находясь под владычеством язычников, Иерусалим был в презрении и запустении. Он утратил даже имя свое и назывался по повелению императора Адриана Элией Капитолиной. На самом месте, где был распят Спаситель, стоял языческий храм. Мать Константина, царица Елена, принявшая тоже христианскую веру, сама отправилась в Иерусалим, там обрела животворящий крест и построила несколько храмов в Иерусалиме, в Вифлееме и на горе Масличной. Вскоре после возвращения своего из Иерусалима царица Елена скончалась, заслужив, как и сын, название равноапостольной, своей ревностью к распространению христианской веры. Император Константин царствовал еще 10 лет – после кончины матери и умер в предместье города Никомидии в 337 году, имея 65 лет от роду. Тело его было с торжеством перенесено в Константинополь и положено в построенном им храме святых апостолов. Церковь, ублажая равноапостольного Константина, воспевает ему: «Креста твоего образ на небеси видев, и яко же Павел звание не от человек прием». «Во царех апостол твой, Господи, царствующий град, в руце твоей положи, его же спасай всегда в мире молитвами Богородицы, едине человеколюбче».
Святитель Дмитровский Серафим Звездинский. Хлеб небесный. Проповеди о божественной литургии. Сегодня я побеседую с вами, как обещал, о божественной литургии. Христос говорит: «Приимите, едите, сие есть тело мое». И дальше: «Пейте от нея все, сия есть кровь моя Нового Завета». Много на небе светлых звезд, этих искорок ризы Божией, но всех их краше, светлее, ярче солнышко. Много душистых цветов на пажитих и нивах, но всех их лучше, прекраснее, благоуханнее роза. Много рек, ручьев, озер, речек бегут по лицу земли, и все они сходятся, сливаются в безбрежном, огромном, безмерном океане. Много прекрасных ярких камней хранится в недрах земли. Там есть сапфиры, изумруды, яхонты, но всех прекраснее, чище, ярче сверкает бриллиант. И в духовном мире есть и звезды, и камни драгоценные, и цветы на пажитях духовных. Много чудных звезд, песнопений хранится в церкви православной, святоотеческих творений, но все они сходятся в солнце церкви нашей, в божественной литургии. Много чудных цветов на пажитях церковных, но всех прекраснее роза, божественная литургия. Дивные драгоценные камни церкви нашей, обряды, но всех их ярче блистает бриллиант, божественная литургия. Все источники, все ручейки, таинства наши сливаются в глубочайшем, святейшем таинстве божественной литургии. У нас в церкви есть руки Христовы, уста Его и очи Его. Есть также сердце Его божественное. Руки Его – обряды церкви. Язык уст Христовых – Евангелие Христа. Очи Его – таинства святые, через которые Он заглядывает в наши души. Сердце Его – божественная литургия. Все отцы церкви с восторгом говорят о ней. Блаженный Августин, святой отец Западной Церкви, так восклицает: «Твоя премудрость могла бы сотворить, могла бы создать для человека еще более чудные цветы на нивах, но твою любовь ты исчерпал до конца в божественной литургии». И вот почему. В литургии Христос отдает себя верным, тело свое и кровь свою животворящую. Святой Иоанн Златоуст говорит, что божественная литургия есть великий, чудный дар. Ангелы Божии, если только можно это выразить на нашем человеческом языке, завидуют нам, людям, которым даровано счастье вкушать божественное тело, кровь. Они мириадами слетаются там, где приносится божественная жертва, с трепетом предстоят пред святым престолом, закрывая лица и в словословии прославляя великую тайну, совершающуюся здесь. Вот как святые отцы говорят о божественной литургии, вот как благоговели они перед ней. Вы слушали фрагменты из проповеди о божественной литургии священномученика епископа Дмитровского Серафима Звездинского. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие радиослушатели, завершает этот час нашего вещания очередной фрагмент из воспоминаний старейшего клирика Русской Православной Церкви, настоятеля храма во имя святых Зосимы и Саватии Соловецких, Гальянова, протоиерея Владимира Тимакова. В эфире цикл передач «История России. История Русской Церкви». История России. История Русской Церкви. В эфире радио «Радонеж», программа «Свидетельства очевидцев».
Ну вот, чтобы не быть мне голословным, я немножечко уйду вперед и к делу это все-таки пристрою. Когда я служил в Николо-Кузнецах, уже приоткрыли железный занавес. Относительно, но простым смертным поехать было никуда нельзя. Но иностранцев, которые желали, их сюда впускали. И вот приехала в Москву, и первым делом наведалась в Николо-Кузнецкий храм эта делегация юристов из Парижа. А только потому, что, ну, это молодежь, а их матери и отцы дали рекомендации им, что, собственно, если хотите что-то узнать, то вот к Шпиллеру и по такому-то адресу обращайтесь. И они всем скопом наведались в Николо-Кузнецы.
Я для слушателей отмечу, что протоиерей Всеволод Шпиллер был в то время настоятелем Николо-Кузнецкого храма, а до этого он был инспектором Московской духовной академии.
Шпиллеру не хотелось заниматься. Интересно, но он мог встретиться, но чтобы заниматься ими, ему это совсем ни к чему было. Он перепоручил это мне. Прямо. И я должен был выискивать способы и занять их, и как-то, ну, показать и благожелательность, и как-то показывать свободу церкви. Ну, я не лез из тельняшки-то и особо не доказывал, но показывал, что, собственно, у нас какие-то свободы есть. Вот они прибыли сюда, посмотрели храм, осмотрели по Москве, прошлись. А потом их повезли по России, матушке. И они с неделю приблизительно, может быть, больше даже, ездили по нашей отчизне. И потом завершилась их поездка, они опять возвратились в Москву и опять нагрянули в Николо-Кузнецы. А я опять встретил их с любезностью, как только мог, все им показывал и рассказывал, как, насколько мог что-то рассказать. И, во всяком случае, любезность была с моей стороны, и в 3 раза больше, наверное, с их стороны была любезность и взаимное понимание. Когда уже наступил черед расставания, и они должны были улететь на другой день, Ну, улететь ли или уехать, я не могу сказать. Когда самолеты еще были маленькие, могли и уехать поездом. Но вот когда мы расставались, я в свою очередь их спросил: ну как вам понравилась Россия? Они: здесь есть что посмотреть. Ну, хорошо, а как вас принимали? По-царски. А в гостинице лучшие номера им выделили. Кормили, как на убое. Роскошно, и пища была отменная, хотя у нас, конечно, здесь во весь период советского времени фактически у нас всегда был дефицит во всем. И в вещах, и в пище. А вот для них, как они говорили, ну, это весьма любезно, все это встречали. Поэтому претензий с этой стороны нет. И посмотреть есть что. И не только Кремль, а саму Москву. И там, где они побывали, везде целую неделю, и их и встречали также там. И они, придовольные, переполненные впечатлениями, вот сейчас со мной прощаются. Я возьми и спроси их: ну, все ли у вас на таком высоком уровне, или все-таки есть какие-нибудь у вас пожелания к нам? И одна, ну, она была студентка, да, студентка сказала: есть, есть. Я тогда спрашиваю: и что же? И она мне прямо в лоб, вот так. Говорит: у вас мужчин нет. Я едва не упал. Как, говорю? Нет. О, нет. Особи-то мужские есть, а мужчин нет. Но я благоразумно не вступил в спор, потому что для меня это неожиданность полная была. И еще на определенном уровне и не смог бы с ними объясняться, нужно в это было вникнуть. Но проглотить пришлось вот такую пилюлю, что у нас мужчин нет. Я потом над этим стал размышлять и стопроцентно их оправдал. А мужчин у нас действительно нет. Но объяснение этому, ну, стопроцентное. Вот скажите мне, с чего начала советская власть? С уничтожения двора, конечно, и элитного дворянства. Что это? Дворянство – это слой определенный, и в них – уничтожали преступников, мерзавцев? Нет. А именно вот как класс. Как класс он должен быть сметен. И он напрочь был сметен.
Уничтожали лучших, элиту.
Вот, элитный слой был сметен. Но мне, пусть по обрывкам, и я вот отвечаю в своей книге, которую я сейчас пишу, я там отмечаю, что потеряла Русь. Жуткое потеряла. Она элитный слой, который был, ну, в воспитании и составлял лицо русской нации. Да, это было дворянство, которое напрочь сметено. И те обрывки, с которыми мне пришлось потом столкнуться, я был потрясен. Но это особый разговор. А здесь же вот дворянство смели. А дальше просто интеллигенцию, настоящую интеллигенцию и каких-то деятелей, и им пришлось пережить бог весть что. Ну, вспомните хотя бы Анну Ахматову. Сколько ей пришлось претерпеть и как? Но это элитный слой интеллигенции, еще и гениальной интеллигенции. И она пишет. Как недоумение, только она все это видит как ужасающее нечто, но просто обращается. Все поругано, продано, предано. Черной смерти махнуло крыло. Все зеленой тоской изъедено. Отчего же вдруг стало светло? Вот она религиозный момент этот отмечает, но она отмечает, как и что пришлось настоящей интеллигенции пережить.
Отец Владимир, для чего они это делали? Чтобы удобрить почву перед новой революцией?
Нет. Скажите, могла ли бы революция удержаться, если бы остался элитный слой дворянства? И если бы осталась интеллигенция, которая могла бы рассмотреть все, потому что все строилось, и это вы должны знать очень четко, все строилось только на лжи и на жестокости.
Но Белая армия какое-то время пыталась что-то сделать.
Ну да, Белая армия, она пыталась, и она стояла на очень принципиальных и очень высоких позициях, она защищала отчизну. Но ей была противопоставлена как раз несусветная ложь. Пропаганда во всем, и говорят, земля ваша, понимаете, ваша. К рабочему классу говорят, фабрики, заводы ваши. Что это невыполнимо, невыполнимо. Это могла знать даже интеллигенция. Аноним, этого нельзя исполнить. Но это нагло говорится, что это ваше. Но какое это ваше? Это я уж вам могу засвидетельствовать то, что я знаю. Правда, совершенно еще младенчиком был, когда в колхозе всех лошадей взяли в колхоз, если лишние коровы тоже убрали, а оставили только по одной корове и несколько овечек. И надел земли около... А в колхозе ты должен был с утра до вечера работать, и тебе ставили палочки, трудодни. Потом иногда немного хлеба давали по этим палочкам, но очень немного. А иногда и ничего не давали, бикину давали он для скота, да и все. Но при всем этом это твое, ваше, все ваше.
И кухарка будет управлять государством.
Да, но вы посудите сами, что вот это на простой люд, это могло пройти. Но могло ли пройти это для той же Ахматовой? Никогда. Она великолепно понимала, что это наглая ложь. Для того, чтобы вот этого не было, нужно было смести не плохих, а лучших, но с лица земли.
Но в рядах Белого движения были интеллигенты и дворяне, и они понимали.
Потому их и выдворили. Они-то там и вынуждены были покинуть отчизну, и там они уже были не в своей отчизне, и там просто скончали они дни. Но как самой заветной мечте мечтали о России, и не только те, которые покинули ее, а даже сейчас, вот я только возвратился из Нью-Йорка, и там встретил, ну, уже дочь иммигрантов, вот, моложе несколько меня, но, во всяком случае, еще все-таки отпрыск, который прямо связан с прежними господами или с интеллигенцией. Так она благоговеет перед Русью. Она никогда не была на Руси, но она на чистейшем языке русском говорит, чистейшем. Читает все русклассиков и великолепно, но она именно благоговеет перед Русью. А для того, чтобы удержаться у власти, все это нужно было смести и под рукоплескание краснокосыночей и им подобных. Вот вам объяснение, если бы задержалась или интеллигенция, потом-то появилась новая, а от прежней, ну, рожки до ножки ведь остались, ничего нет, и тогда и победила революция, потому что каждую ночь в какой-нибудь дом врывались обязательно и уводили обязательно, и, в общем, понаслышке-то это все знали, а все равно, и вот крескот флёриат прямо. Все приветствия и все ликования выражали новой власти.
По поводу мужчин.
А вот теперь по поводу мужчин. Если смели элитное дворянство, а это были при всех взрывах, которые могли быть, и он, и Пушкин сам пошел на дуэли. Это же какое ужас. Но там были принципы. И какие? Он, если он дал слово, то он должен его исполнить. Не исполнить он не мог. Умереть он мог, а не исполнить не мог. И если уж он в этом кривил душой, то расплачивался на дуэли. То есть было просто русское слово. Вот эти принципы, которыми, не говорю, религиозные, не касаюсь я подвижников благочестия, я касаюсь только вот элитного дворянства, которое было сметено. Духовенство напрочь было сметено, почти что, но оставались на свободе. Несколько раньше, когда я уже перед тем, оставались на свободе только 4 архиерея на всю отчизну. И все были они в Москве. И больше архиереев не было. А духовенство смели. Что оставалось? Оставались еще крестьяне. Крестьяне. Не все подряд, конечно, а те, которые старались вникнуть во все тонкости земли, и все знали времена, и все. И это у них, конечно, связано было с трудом, но и с порядочностью. Это были мужчины, по-настоящему мужчины. Нужно было и их объявить врагами народа, кулаками, и их смели. Скажите, на какой основе нужно было тогда воспитывать? И кто их должен был воспитывать? Матери и воспитывали, отцов не было. Да, а те, которые пьянь подзаборные, от них воспитания не жди. И они еще все-таки, они еще сами-то более-менее держались и были порядочными. А дальше... перейти, взять и от себя что-нибудь вложить, уже в своих детей они не могли. И вот такой ужас посетил Россию. Такую, которая нам была неочевидна, потому что мы плоть от кости, от костей, вот этой уже России были. А приехавшие даже из Парижа заметили, что мужчин-то нет, и есть только нанизанные на каблучок червячки, которые свои движения на каблучке почитают за свободу. Вот как обстояло дело. Поэтому, когда я уже во все это вник, я только Бога поблагодарил, что вот такие нашлись из юристов из Парижа, которые могли, ну, выразить, ну, конечно, та, которая это выражала, безусловно, была из тех, которые как-то из нашей русской интеллигенции там в университетах учились. И она это выразила, но я это мне некогда выразил. Потом, уже приехав в Париж, оказалось, что там меня встречают, меня приглашают, и в частности, я-то, ну, несколько раз там бывал в Париже, и, конечно, первым делом посетил могилу протоиерея Сергия Булгакова, и мне хотелось еще посетить могилу Бердяева. Мне эту возможность предоставили, но на могилу свезли, а там просто я спросил приблизительно, хотя бы где они, кто они, ну, указали приблизительно, в каком месте он может идти. Я, конечно, бродил, ходил, и уже отчаялся вообще. Встретил вдруг, смотрю, Николай Бердяев. Это для меня было просто восторг до слез. Отсюда прямо я поехал на его квартиру, в его дом. Объехал, а там иностранцы уже были, другие, вот, которые и ожидали меня. Вот там я как раз, ну, мне пришлось выступать и говорить много, и в частности я как некие извинения принес и сказал, что, собственно, в свое время мне был задан вопрос, который я почел за насмешку над Россией, но которую я сейчас вполне осознал, и вот почему. Там вот как раз вот выступил, сказал, ну, там были довольны.
Прозвучала очередная программа из цикла «История России. История русской церкви. Свидетельства очевидцев». Продолжение слушайте через неделю в это же время. Прослушайте объявление издательства «Ковчег», подвязающееся на ниве издания и распространения православной литературы уже более 20 лет, предлагает широкий ассортимент книг, брошюр и подарочных изданий. В настоящее время действуют скидки и акции. Все издания имеют гриф «Рекомендовано» или «Допущено к распространению издательским советом Русской Православной Церкви». Адрес: Москва, Савеловский проезд, дом 8, корпус 2, книжная лавка. Проезд до станции метро Савеловская, телефон для справок 8495-255-1608.